пообщаемся, сверим наши часы, наметим, что мы хотели бы видеть, что мы должны для этого сделать и что сейчас происходит. Ну, давайте начнем с самого главного. Естественно, событие номер один, вокруг которого сейчас не только вся жизнь России движется, но и без малого жизнь Европы и всего мира, это специальная военная операция и военное противостояние на территории Украины. Очевидно, что наше государство не хотело такого развития событий, что сценарий был все-таки несколько иным, но, к сожалению, все произошло так, как оно происходит сейчас. Я думаю, что стесняться слова «война» нам не нужно, потому что мы сейчас говорим не о юридическом состоянии, а о фактическом, о смысловом. Тем более, что киевский режим войну Украины с Россией объявил аж еще там в 2014 году. Я предлагаю использовать нам с вами такой термин, как ВОВ, да? Только аббревиатура, которую мы знаем по отношению к Великой Отечественной войне, сегодня должна звучить как Великая освободительная война русского народа. И она длится уже с 2014 года. Поэтому вопрос, а сколько она продлится, мы с вами не знаем. Но в любом случае, этот процесс длительный, который когда-то историки поделят на различные этапы, точно так же, как в Великую Отечественную войну делят на этапы справедливо. Там 41-42 год, потом 43-й перелом, потом 44-й, 45-й. Так и здесь. С 2014-го происходило большое количество событий. Сначала эта Великая освободительная война русского народа происходила в форме восстания людей на Донбассе. Потом определенная поддержка России. Потом определенные поражения украинской армии, которые ничему не научили ни киевский режим, ни, естественно, тех, кто его финансирует и натравливает на Россию. Дальше на определенном этапе Россия была вынуждена уже начать специальную военную операцию, которая стала составной частью вот этого гораздо более широкого явления. И это очень правильно, потому что, когда мы так ставим вопрос, нам становится понятно, что там почти 8 лет пытались решить этот вопрос какими-то другими методами, и не столько военными, сколько какими-то политическими. Это не получилось. Тогда становится понятно, почему Россия поступила именно так. Когда же у нас отчет начинается 24 февраля, то у тех, кто не погружен в вопрос, складывается впечатление, которое западные СМИ хотят навязать каждому. Что вот, знаете, была такая процветающая Украина, где там что-то происходило, но это не важно, ничего вроде там не происходило. И тут пришла злая Россия, и вот начались, значит, обстрелы, ужасы и так далее. Ничего подобного. Это один из этапов. Может быть, будут еще какие-то этапы, мы с вами не знаем. Вот мы видим, как тщательно пытаются втянуть в воронку конфликта Белоруссию. Может быть, это тоже произойдет. Мы с вами не знаем. Значит, Великая освободительная война русского народа, она будет еще более широкой, потому что белорусский народ, естественно, является частью русского народа. Вот как только ставишь правильно вопрос, так сразу ответить на него легче, и понимание появляется. Поэтому термины не зря внедряются англосаксами, не зря затушевываются, не зря вот этот новояз, но и не зря в Советском Союзе четко и ясно формулировали какие-то вещи. Вот есть Великая Отечественная война. Если начинают говорить Вторая мировая война, она, конечно, была. Но когда она началась, когда Советский Союз не вступил, и уже вроде как бы можно постараться обвинить Советский Союз в начале Второй мировой войны. Ну а как можно Советский Союз обвинить в нападении на него Гитлера? Ну для этого надо быть Суворовым Резуновым или Геббельсом Гитлером. А так-то, ну как? Вот страна, вот, собственно говоря, ее атаковали. Поэтому использование определенных терминов, оно очень-очень правильным. Да? Вот давайте, Великая освободительная война, несмотря на то, что у нас пока стесняются об этом говорить и все как-то хотят сказать, что это, ну, это не война. Подождите, ну как же не война-то? Частичная мобилизация есть-есть. Военное положение есть-есть. Как может быть мобилизация, военное положение, а войны нет? Слушайте, ну так не бывает, да? Поэтому я думаю, что вот это ложное стеснение у нашего государства, оно тоже сейчас очень быстро, собственно говоря, пропадет. Ну и дальше. Закончится специальная военная операция, закончится Великая освободительная война русского народа, вернутся десятки, сотни тысяч ветеранов. И каждый хочет рассказывать своим детям и внукам, в чем он принимал участие, да? Вот, понимаешь, я принимал участие в специальной военной операции, это, конечно, звучит. но принимал участие в великой освободительной войне нашего народа, это звучит гораздо возвышеннее, и гордость будет у потомков гораздо больше. Поэтому вот в терминах, да, теперь по сути. Можно долго рассуждать, надо или не надо было вводить войска на территорию Украины в 2014 году. Вы знаете, я никогда это не скрывал, в 2014 году я считал, что войска вводить нельзя. И в этом смысле вот с Александром Георгиевичем Дугиным, не то что мы там как-то ругались, мы даже с ним никогда это не обсуждали, но поскольку точка зрения высказывалась разная в медийном поле, вот там он и его ближайшие соратники как-то так подобиделись, что ли, подобиделись, да? И они занимают одну и ту же позицию, что, собственно говоря, наверное, частично обусловило выбор цели для вот этой страшной атаки. Да? Но на самом деле, конечно же, хотели убить Александра Георгиевича Дугина. И гибель Дарьи Дугиной – это преступление, но не она была целью. Ее могли и хотели убить вместе с отцом, но не хотели убить именно ее. Вот для меня это совершенно очевидно. Ну, я думаю, что все-таки убийцы понесут заслуженное наказание. Так вот, возвращаясь просто к этому, Александр Георгиевич Дугин, он с 2014 года говорил, надо вводить войска. Я не знаю, надо было или нет. Но если где-то году в 2015-2016 я был убежден в правоте своей точки зрения, которая, ну, естественно, не моя единственная, а, так сказать, тоже высказывается очень многими, то сейчас, может быть, я начинаю склоняться к его точке зрения. Однако, опять-таки, мы с вами должны понимать, что каждый раз войну начинают политики. Не военные, политики. Значит, принимается политическое решение принять такое действие или, наоборот, его не принять. Начать боевые действия, начать специальную военную операцию или этого не делать. Вот в 2014 году какая-то совокупность факторов, доложенная Верховному Главнокомандованию Российской Федерации, вот такое решение было принято. Причем оно было принято после того, как была уже закончена операция в Крыму. То есть на операцию в Крыму политическая воля была проявлена, и все было сделано блестяще. А вот дальше совокупность фактов, которые были собраны и доложены, этого решения не было. И наоборот, совокупность фактов, которые сейчас были доложены руководителю страны, привело к тому, и он это подчеркивал несколько раз уже в интервью, о том, что принял единственно возможное решение, что не было возможности избежать военных столкновений, была только возможность получить эту войну в более неудобной для себя ситуации. Вот так, да, мы с вами слышим то, что говорит Путин, и именно это он хочет до нас донести. Когда-то, может быть, мы получим эту информацию и сможем ее проанализировать. Когда? Может быть, не при нашей жизни, может быть, там, через 50 лет и так далее. Ну, потому что это информация очень серьезного уровня, и только полнота этой информации, собственно говоря, объясняет действия. Также я хочу сказать, что, естественно, решение принять решение начать боевые действия, оно очень сложно для любого политика. Ну, я думаю, что для любого человека нормального, да, оно сложно. Тем более, когда ты понимаешь, а это, мне кажется, достаточно очевидно, что переход к вот, ну как бы это сказать-то, к устранению очевидной грозящей стране опасности вооруженным путем и устранение этой опасности вооруженным путем, оно сразу изменит все, что ты делал предыдущие там 20-30 лет, да? Экономика сразу начнет двигаться в другую сторону, изменится мировая обстановка, изменится, будет обрублена или закончена, или может даже где-то наоборот, улучшится связи между странами. Ну, это очевидно. Поэтому принять это решение сложно еще и поэтому. То есть, если ты сделал что-то там для налаживания связи с Европой, принципиально сложно принять решение, которое, скорее всего, даст возможность Европе обрубить все эти связи. Но это решение было принято, значит, основания для них очень-очень серьезные. Я полагаю, что у Путина было четкое, ясное понимание того, что война неизбежна, и она начнется наступлением ВСУ в самое ближайшее время. В марте, ну, вот, называлась дата 8 марта. Причем атаковать будут и Донбасс, и Крым. И если сначала казалось это как-то, ну, вот я просто помню, когда я эту свою мысль озвучивал, вот буквально там в первой неделе, когда все происходило, как-то люди так реагировали, что ну, на Крым-то, ну, ну вряд ли. А теперь, мне кажется, кто в этом сомневается-то? Да нет, все так и было. То есть в голове руководства ВСУ и американцев у них не было деления на российская территория или не российская. Они собирались напасть на Россию, втянуть ее в войну и, соответственно, как написано у них в Конституции, значит, вооруженным путем отвоевать Донбасс и Крым. Ну, теперь их задача гораздо, так сказать, усложнилась. Но еще раз хочу подчеркнуть, что такое решение, принятое руководством страны, говорит, мне кажется, все-таки о серьезности ситуации. Говорить, как бы мы с вами поступили на месте Путина, мне кажется, сложно. Не знаем, как мы с вами поступили. Ну, серьезно, не знаем. Потому что мы не знаем всего того, что знает Путин. Более того, давайте вот представим какую-то ретроспективу. Сейчас еще раз мы с вами так полагаем. Но, может быть, многие шаги станут понятны. Вот представьте себе, что вы руководитель страны. И вы понимаете, что, несмотря на то, что придя там в 2001 году к власти, вы в 2000-м даже, хотели выстроить хорошие отношения, торговать, все для этого делали, как-то, в общем, встроиться в мировую систему экономики, при этом не теряя своей национальной идентичности. Как только вы начали усиливать, вас сразу стали пытаться бить по голове. Вспомните, просто давайте вспомним, как это было. Только мы начинаем усиливаться, что у нас происходит? У нас происходит серия террористических актов, да? Происходит Норд-Ост. То есть попытки остановить Путина на пути к созданию мощного российского государства начинаются вот такого, что ты делаешь, а мы вот сейчас у тебя заложников возьмем это, весь Норд-Ост, и что ты будешь на это делать? Там бандподполье, взрывы там-сям. Потом происходит следующий уровень теракта, теракт в Беслане. Это какой год? 2004 год, да? 2004 год. Не получилось остановить. То есть Россия все равно двигается дальше. Что тогда? Тогда война в Осетии. Следующий этап. А как вы на это отреагируете? А может быть, это российская элита дрогнет и не ответит ударом на удар, да? Нет, ответила. И вернулась назад, не пошла до Грузии, да? То есть в тот момент идти на Тбилиси, значит, было принято решение, не надо. Вот только отбили, усилились и все. Что дальше? Дальше начинается украинский кейс, как говорится. Дальше начинается параллельное создание на Украине, накачивание русофобской всевозможной истерии с попытками свержения Путина здесь, в России. Да? 11-12 год, выборы. Ничего лучше выборов для раскачки ситуации еще не придумано. Либеральная Болотная площадь и митинг на Поклонной горе, который я горжусь, что в том числе я вот с моими коллегами имел отношение к организации. Не получается. Как только не получается внутренний переворот, не получается предательство, значит, возвращаются к попытке на Украине играть. Это, кстати, объясняет, почему Запад не вкачивал деньги в украинскую армию раньше. А зачем? Вы же не полируете машину, если вы на ней не собираетесь ездить, правда? Или бензин не заливаете машину, если она стоит в гараже, и вы будете через несколько лет на ней ездить. Зачем? Армия – это очень дорого, даже если она чужая. Поэтому попытка государственного переворота не получается. Хорошо, начинаем тогда попытку переворота на Украине. Туда идут деньги, туда идут инструкции. И только после того, как переворот свершился и Крым воссоединился с Россией, все. Значит, повод для войны Украины и России создан. Это принадлежность Крыма. Подпитывается несговорчивость киевского режима на это. Выделяются деньги и начинается готовиться армия. Но Донбасс им все портил, эту картину. Потому что получалось, что им воевать надо не с Россией, а воевать с Донбассом. Но они все равно в их воображении и в их риторике воевали с Россией. Они не замечали Донбасс. Они говорили, нет, Донбасса нет. Смотрите, сейчас кто-нибудь из них говорит, что ДНР, ЛНР не существует. И нет корпусов ДНР. Нет. Они, знаете, как-то 24 февраля вдруг возникли из ниоткуда. До этого они говорили, это мы воюем там на Донбассе с российской армией. Все, другой нет. И началась спецоперация, и вот там полк ДНР, вот такой там, Спарта, там пятнашки, там туда-сюда. Так они были или нет? Были. А что же вы говорили, что это российская армия? Сейчас-то вы их не называете российской армией, потому что появилась уже вот российская армия. И есть разница, так сказать, и в форме, и в ведении, и в опыте, и в там, мотивированности тоже. Донбассов-то их мотивировать-то не нужно. Их 8 лет артиллерийскими обстрелами мотивировали. 2014 год. Осуществили государственный переворот. Все, дальше идет по накатанной. Тащим Россию в войну. Вот что они хотят. И чем дальше, тем меньше они готовы были разговаривать с Путиным. Потому что им становилось понятно, что он не будет с ними договариваться на их условиях. Вот что... Они же слово «переговоры» понимают, согласись с моей точки зрения. По-другому у них вообще переговоров быть не может. Вот Горбачев вел переговоры. Пришел, согласился со всеми их этими, еще ракету АК вписал туда на уничтожение. Вот, ну отличный переговорщик, молодец. Путин не такой. Значит, попытка свергнуть, попытка втянуть войну, чтобы потерял авторитет. И теперь еще одна попытка – это вот нынешний кризис на Украине. И старый добрый сценарий февраля 2017 года с надеждой на предательство. То есть все время одни и те же вещи они делают. Все время одни и те же. Вот просто... Сегодня об этом думал, даже материал написал. Смотрите, 3 дня назад приходит информация. В один день. Я просто уж привык анализировать новости. Во Франции, в Германии арестовано 5 россиян. Один из них сын одного из российских губернаторов. Обвиняют их там, ну там какая-то формулировка сумасшедшая, они там все подорвали, ну я не знаю, там мировое создание какое-то. Покупают чипы, нарушают санкции. То есть они в Европе находятся, граждане России, немецкая компания покупает чипы. Но преступники дальше некуда, правда? Потом еще там обвинения. Они покупали венесуэльскую нефть. Но это вообще просто страшно сказать, что творили. Их сейчас забрали. Готовят к депортации в США. Ну, можно говорить, что это продолжение истории Бута, да, желание свою юрисдикцию на всю планету натянуть. Ну да, но опять смотрим. Сын российского губернатора. А теперь в тот же день, вот приходит информация. Значит, сначала некий россиянин арестован в Норвегии за то, что он пользовался этим самым дроном. Ну, как бы так выглядит странная информация. Потом выясняется, этот россиянин имеет английское гражданство. И это не просто россиянин, а сын бывшего руководителя железных дорог. И пользовался дроном он в августе, а арестовали его в октябре. В тот же самый день. Но это еще не все. То есть, для того, ну, вот представьте, вы пришли и арестовали человека с английским паспортом за то, что он 2 месяца назад на Шпицбергене запускал дрон. Ну, как-то не звучит, да? В чем состав преступления-то? Значит, что они делают? Они сначала закрывают 2 аэропорта в Норвегии. Это все в новостях в открытую. Потому что там заметили дроны. Ну, дроны какие? Естественно, российские. Ну, а какие еще? Кто же, известно же, кто Северные потоки это взорвал в их воображении. Значит, все. Закрывают аэропорты. Дальше делают заявление, что это российские дроны. Через 2 дня в различных частях Норвегии арестовывают 8 россиян, которые запускали дроны. А еще через пару дней приходят к тому, кто 2 месяца назад запускал. Но вся эта история запущена для того, чтобы его принять. Начинают прессовать через родственников и детей, элиту политическую. Вот уверяю вас, в ближайшее время вы увидите, как еще неосторожные дети, сыновья, там, дочери, не знаю, еще кто-то, любимые тещи и двоюродные племянники болезненные, начнут захватываться по какой-то причине. При этом, смотри, что они демонстрируют. Мы будем их прессовать, арестовывать. Вне зависимости от того, даже какое у них гражданство. Да, я, конечно, не защищаю сына Якунина. Я прочитал, что у него английское гражданство. Может быть и нет. Я не знаю, есть ли у него российское, у него два гражданства. Но им все равно. Его забрали, потому что он сын своего отца. А вот того забрали, потому что он сын своего отца. Для чего это делается? Слушайте, ну очевидно же, да? Это побуждение к предательству. Причем не этих двух людей. Это демонстрация возможностей. Вот мы сделали, вот теперь сын вот этого будет депортирован в США и получит 35 лет за то, что он покупал чипы и продавал венесуэльскую нефть. У вас будут тоже проблемы. Есть вариант. Предайте. И все будет хорошо. Как при бабушке Екатерине. Вот к чему все это ведет. Поэтому дайте следить за их действиями. Они в этом смысле очень повторябельны. Они все время делают одно и то же, потому что зачем делать что-то другое, если оно работает. Они все время рассчитывают на то, что память как у рыбки. Ничего никто не помнит. А мы с вами помним, мы с вами знаем. И чем больше мы об этом будем заявлять, говорить, ну, разговоров здесь, конечно, недостаточно, тем меньше у них что-то получится. Ну и, конечно, для успешного разрушения власти внутри нужны военные поражения. В условиях военных успехов, дорогие друзья, никто государственные перевороты не осуществляет. Это невозможно. Да? Поэтому я полтора месяца назад в прямом эфире, я к тому, что я это не стеснялся, Первый канал сказал, что Запад играет в сценарий февраля 2017 года. Для этого нужны военные поражения. Мы как-то их так, в общем, наблюдаем, что вызывает некую настороженность. Поэтому военные поражения – это попытка дискредитации власти. В 2017 году это выглядело так. У нас царица немка, значит, она по проводу кайзеру все рассказывает, предательница. Долой царя, давайте ответственное министерство из кадетов, октябристов и всякой прочей другой мелкой сволочи. Через полгода страны уже не было. Сейчас это будет как-то под каким-то другим соусом подаваться, но смысл такой же. Эта власть не справляется с той борьбой, которую ведет страна. Поэтому давайте другую. Что такое смена власти в условиях войны? Мы с вами знаем. 17-й год. Они бы и Сталина поменяли, если бы Сталин это позволил. И если бы до 41-го года не было бы других лет, где, в общем, желающих поиграть в государственные перевороты как-то немножечко из политической системы удалили. Ну, понятно, что там и невинные люди пострадали, к сожалению, но, тем не менее, это было сделано. Поэтому ситуация, вот, дорогие друзья, развивается, с одной стороны, по канонам жанра, то есть наши противники пытаются вновь делать то, что они уже делали раньше. Но, с другой стороны, все-таки мы живем в очень удивительное время, потому что во время боевых действий происходит торговля с тем, с кем осуществляются боевые действия. И здесь, конечно, мы не воюем там с гражданами Украины, с народом Украины, понятно. Потому что, во-первых, народ Украины – это народ России, это один народ. Мы сами с собой воевать не будем. Но, с другой стороны, есть гражданская война. Но ведь деньги от прокачки газа через территорию Украины получает не украинский народ, не бабушка там где-нибудь в Житомире. Деньги получает именно режим. Эти деньги он тратит, понятно, на что? На поддержание своей жизнеспособности, на оплату ЦИПСО всевозможных, на оплату ВСУ, на оплату войны. Вот этого не было. Во время Первой мировой войны Россия с кайзером не торговала. Вся торговля сразу закончилась. И во время Великой Отечественной войны мы с Германией не торговали. С Японией, да, у нас, ну, торговли-то по сути не было, но с Японией у нас и войны не было до, так сказать, 1945 года. Я просто хочу напомнить, что там были соглашения, например, концессионные. То есть японцы добывали в наших территориальных водах рыбу и полезные ископаемые на там, определенных месторождениях. Все это продолжалось до, ну, примерно, грубо говоря, апреля 1945 года, когда Сталин разорвал эти концессионные соглашения. Ну, а следом, собственно говоря, и не перезаключил мирный договор, точнее, договор о нейтралитете с Японией. Вот это что-то такое необычное. Такого в истории никогда не было. Чтобы одновременно и Борьба осуществлялась вооруженная, причем с применением таких серьезных средств, правда, очень разрушительных. И одновременно, чтобы была торговля. Второе, что тоже удивительно и напоминает скорее времена, ну, наверное, я не знаю, может быть, век 18, когда боевые действия сопровождаются постоянной готовностью вести переговоры. Причем со всех сторон. Да, вроде все готовы к переговору, потом кто-то не готов, потом опять готовы, потом опять не готовы. Ну, это, мне кажется, где-то вот отсыл к наполеоновским войнам, когда, так сказать, ну, немножко посоревновались на поле боя, да, выяснили отношения, а теперь можно уже и мир заключить. Все, что дальше воевать-то, да? Просто отдайте там половину Пруссии там, или всю, и больше ничего не будет. То есть вот какая-то новая эпоха, не... Такого никогда не было, и поэтому, сравнивая с какими-то историческими другими периодами, находя там много общего, кое-что можно просто и не найти. Ну, я так примерно свой монолог на этом хотел бы закончить, передать слово вам, чтобы вы в привычной, так сказать, манере вопросов-ответов с вами пообщались. Нам слышно хорошо друг друга, да? Здесь акустика нормально, поэтому вы задавайте вопрос громко, и все будет слышно. Громко еще, чтобы на записи было слышно. Да, давайте тогда начнем с вас. Угу.
Вот, то, что однозначно, мне кажется, мы проигрываем абсолютно информационную войну. У нас здесь сколько? Ну, наверное, несколько сотен человек, сложно оценить. Да, и сюда пришли люди, которые хотели сюда прийти. Вас очень многие не услышат, потому что вот могу сказать, что я вас, о вашем существовании узнал примерно где-то полгода назад. Будете смеяться от своего коллеги из Одессы. Там остались адекватные люди. Я у него просто спросил, а как ты вообще, ну, сохранил при всей той пропаганде? Он говорит, я не смотрю украинское телевидение и слушаю, и читаю Старикова. Ну и, собственно говоря, я таким образом узнал.
Это высокая оценка моего скромного труда.
Вот. Я автоинструктор, и он автоинструктор. Мы с ним до этого 2 года назад познакомились в Инстаграме и таким образом общались. Но могу вам сказать, что это, в общем-то, скорее исключение из правил. Вот то, что, вот, например, я наблюдаю. Вот я не знал вас, потому что практически тоже не смотрю телевидение. Ну, наше, предположим. В интернете... Ну, скажем так, у вас очень много, скажем так, конкурентов и оппонентов, скажем, которых реально слушают, а вас, я думаю, что в меньшей степени, к сожалению, ну, у вас и ваших коллег. Ну. И, на мой взгляд, мы абсолютно ничего для этого не делаем, ну, то есть почти ничего. То есть существуют гигантские паблики ВКонтакте, ну, вроде бы в нашей сети, которые никак не блокируются, никак не комментируются. Например, большой портал такой, ну, Фонтанка.ру, наверняка знаете.
Ну, конечно.
Там, однозначно они занимают определенную линию, ежедневно делая вбросы, дискредитируя мобилизацию и так далее. Никто на это не обращает внимания. Чтобы посчитать там...
Подождите, я уважаю вашу точку зрения, все понятно, да? В форме вопроса, если можно
вопрос,
это как-то, да?
Почему этим никто не занимается или как занимается, на ваш взгляд? Помимо этого, ну, то, что как бы Навальная вся эта тема, на мой взгляд, она была достаточно, ну, это все, собственно говоря, были предвестники всего этого. И почему, опять-таки, на это не обращалось никакого внимания? Мы получали молодежь 15, 16, 20, даже 30-летних, к сожалению, даже 40-летних моих сверстников, которые никогда не будут слушать вас, ну, или вам подобного, будут слушать остатки вот этих товарищей. Вот почему до сих пор это ничего не делалось, ну и, на мой взгляд, недостаточно делается сейчас? Что мешает?
Извините, да, нет, все понятно. Мешает много чего. Мешает, с одной стороны, непонимание, с другой стороны, наверное, ну, качество тех, кто занимается. А самое главное, мне кажется, что руководитель государства, даже приняв для себя определенные решения и понимая, что все в той или иной степени закончится именно столкновением, и его не избежать, он не мог эти идеи озвучивать. хотя бы для того, чтобы это столкновение не началось раньше. И поэтому в жертву было принесено, ну, некая видимость. Вот мы такие слабые, у нас вот эта точка зрения, вот это. А сами мы готовились. Этот вопрос был упущен. Но даже сейчас мы видим, что информационная сфера уступает информационной сфере противника. Это правда. По эффективности, ну, я просто приведу один пример, да. Мы живем в век легко тиражируемой информации, впечатлений, эмоций, да, поэтому их фабрикуют в виде картинок каких-то и так далее, да. Что там первое ЦИПСО начало делать? А вот бабка Зина там огурцами сбила ракету. Ну, то есть это вообще, это просто. Сначала они ролики начали распространять. Вот едет там российский бронетранспортер, подъедет, брось в него эту самую что-нибудь. То, что тебя там пристрелят сразу, никто не говорит. Ну, это весело, это просто. Они же как картонные почти. Вот бабка сбила ракету тем самым. То есть легкость такая, да? И вот такая была информационная волна. А с нашей стороны, мне кажется, была некая неготовность по определенной подаче информации. Мы не знали, как нам надо подавать. То есть, если бы все прошло по крымскому сценарию, мы понимали, как. А если не по крымскому, то этого понимания до конца не было. Ну и сейчас до сих пор у нас некого информационного государственного комитета обороны нет. Но вот чего не хватает, вот я сказал, да, закончу мысль. Например, десант высаживается в Энергодаре там несколько раз, да, захватить станцию. Не показали ни одного кадра. Я не могу объяснить, почему. Вот не могу объяснить. Снять там какое-то поле боя, остатки, это, ну, совсем не сложно. Но те, кто борется с противником, им это и в голову не приходит, да им и нельзя это делать, да и некогда. А те, кто должны были по долгу службы обеспечить вот какую-то там съемку, они это не сделали. Почему, я не могу понять. Потому что это важно, это деморализует противника, это вдохновляет твоих солдат. Да? Вот это вот кадры кинохроники, которые показывают там, да, с немецкой битой техникой и так далее. У нас идут репортажи, много. Но вот если где-то что-то произошло неожиданно, мы же не знали, что они там будут высаживаться. И там съемочная группа не сидела в кустах. Ну, все-таки хоть на телефон там что-то сняли бы. Вот как-то это второе или третье, да, вот там, или четвертое, есть непонимание. Но сейчас наконец-то начали говорить нормальным человеческим языком. Ну какой нафиг жест доброй воли с островом Змеиной или там с отводом войск из Киевской области? Ну какой нафиг доброй воли? Ну что это такое? Ну, называйте вещи своими именами. Просто в ситуации там переноса десанта или отмены определенных войсковых операций, нахождение наших военнослужащих на этой территории не имело военного смысла и несло риски их ранения и гибели. Все понятно. Но перед тем, как вывели войска со Змеиного, за неделю до этого рассказывали с упоением, с какими сложностями, героическими вещами туда завозили зенитные какие-то вещи. То есть налицо нестыковка. Зачем ты геройски завозишь туда зенитные всякие штуковины, чтобы через неделю оттуда уйти? Ну ладно, может, это была военная необходимость, но зачем ты об этом рассказываешь? То есть ты всем объяснил, что там надо находиться, это очень важно, это нужно, это сложно, но мы это сделали. А потом ты через неделю говоришь, что, ну, в принципе, мы вот тут добрую волю решили проявить. Так нельзя. У тебя одно не должно противоречить другому. В этом смысле украинская пропаганда, она такая очень примитивная, но она все время в одной строе идет. То есть, если человек попал туда, ему выскочить очень сложно. Русские – это вот плохие во всех смыслах слова. Все. Все плохое только от них. Они сами себя обстреливают, всех хотят убить. Вот последнее то, что я прочитал, это же, ну, это смешно, но это не смешно, это страшно. На Западе пишут. С подачи всех этих киевских режимов. Русским солдатам выдают набор насильника. Виагра и фалоимитатор. Вы понимаете, как те, кто это говорит, как они бесконечно далеки от менталитета русского человека, от того, что происходит в нашей армии, но и от здравого смысла. Если вы по какой-то, я даже не понимаю, причине хотите, чтобы армия вместо боезанятий занималась чем-то другим, вы раздали всем Виагру. Ну, а фалоимитатор-то зачем солдатам раздавать?
Я вам расскажу.
Вот, ну, не знаю, моего знания жизни не хватает. Вот. Да, ну, не надо сейчас рассказывать, потом.
Просто я слышу.
Нет, не надо. Не надо мне доводы оттуда. Просто для меня это, ну, что-то вообще непонятное.
Да? Свои потаенные желания.
Да нет, ну можно смеяться над этим, но это же тиражируется. Вот такой вот лютый бред, да, и все время это в одном, вот все плохое, только, ничего хорошего быть не может, только самое вот такое ужасное, людоедское, поэтому если человек попал вот в это, ему показывают там в Буче, он говорит, ну конечно, а как еще-то? По-другому никак. Вот девушка с последнего ряда, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему никто не говорит про бомбу замедленного действия, так как система образования Украины? Про то, что их Министерство культуры одобряет литературу, которая полностью пропитана нацизмом, и это испокон веков идет на протяжении долгих лет. Почему никто не говорит про это? То есть люди по незнанию истории, сейчас мое поколение, у меня самой истории 20 лет, и они не понимают, с кем мы имеем дело. То есть они не понимают, что сейчас вообще происходит.
Я понял ваш вопрос. Не понимает, что в головах у той страны. Вы знаете, сейчас об этом много стали говорить. Есть даже несколько ресурсов. Я читаю постоянно там, постоянная рубрика, читаю учебники истории Украины. То есть об этом как раз, я даже по телевизору видел несколько программ. Ну, это есть, но мы не можем все время говорить только об украинских учебниках истории. Там есть еще о чем. Но это, как вы сказали, бомба замедленного действия, она будет демонтирована. Для нас важно, чтобы наша система образования не была бомбой под нашу государственность. Вот она что есть. Мы должны сделать. Да? Мы должны нашу эту бомбу-то деактивировать. Вот Михаил, так сказать, смеет. Вот что. Украинскую-то мы демонтируем, потому что украинское государство соединено с этой системой, оно не может отдельно от нее существовать. Нам с нашей системой образования надо разобраться, да? Да, пожалуйста.
Николай Викторович, добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос к вам. В своей книге «Власть» вы рассуждаете о таких понятиях, как химия и физика власти, и говорите о принципах построения власти в принципе. Верно ли такое утверждение? Там, где формируется власть, всегда формируется предательство. Это первое. А второе. Нужно ли прощать предательство, если это полезно государству, и можно ли, в принципе?
Ну, смотрите, значит, что касается, где власть предательства, ну, предать могут только свои. Враг, он не может предать, он враг и есть, да, изначально. Поэтому предатели есть, ну, в жизни у каждого из нас. Вот у меня в жизни были предатели, от которых я не мог это предательство ожидать. А предательство в околовластной структуре, оно более опасно, но оно более, так сказать, коммерческое, если хотите. Да, вот предать человека в личной жизни или в какой-то там частной, ну, это свойство характера. А во власти больше искушений. Поэтому, если мы говорим о странах и геополитике, то, конечно, там, где власть, там и будет предательство. Но опасность потенциального предательства, а не гарантированное точно когда-то. Да? Второе вы спросили.
Нужно ли прощать?
Прощать, да. Нужно ли прощать предательство? Вы что-то как-то на предательстве так тут сосредоточены. Значит, надо ли прощать? Вот, знаете, я на самом деле вот что думал. Я сейчас читал много про гражданскую войну, и не только нашу, про американскую гражданскую войну. Вот мы ее плохо знаем. Ну, правда, она как-то где-то далеко была, непонятно нам, кто с кем, за что. А сценарий, в принципе, был очень похож. Ну, так, что было? Было государство Соединенные Штаты Америки. Потом несколько штатов произвели сецессию. Что такое сецессия? Выход. Они заявили, что они выходят из состава США. Это не то, что там... в Киеве захватили здание, там президент убежал, ничего это не было. Парламенты законно избранные, там сколько-то штатов, не помню сколько, собрались и проголосовали, что они вышли из состава США. Но это еще не все. После этого они собрались и создали другое государство под названием Конфедерация Соединенных Штатов Америки. Вот отсюда как бы федеральные войска и конфедераты пошло. Создали другое государство. Естественно, кровавый вашингтонский режим не согласился с этим. И дальше началась гражданская война. Причем она очень похожа, ее начало на то, что было на Донбассе. Ну, вот есть территория США, есть военные базы и военные части США. Да? Армия небольшая, но она есть. Соответственно, как бы федеральная армия стоит на территории штата, который заявил о выходе США. Ну, это как в Донецке, да, помните, там стояли воинские части, их там уговаривали, штурмовали, там в аэропорту стояли. Здесь то же самое. Там есть форт, в нем там оружие. Милиция конфедератов начинает его штурмовать. Генерал там отдает приказ взорвать форт. Но все равно там 100 пушек они захватили. То есть через некоторое время получилось вот таким путем, значит, две армии, которые между собой сражались. Конфедераты в итоге проиграли. Вопрос. А как у них была устроена власть? Они собрались и как в Соединенных Штатах, только в конфедерации, выбрали президента конфедеративных штатов Америки. Фамилия нам его абсолютно неизвестна. А знаете, что с ним случилось после окончания гражданской войны? Ничего. Его амнистировали. Представляете? Человек возглавлял. Ну, это как бы сейчас сказали там, Донецкую, с Луганской, да еще с Херсонской, Запорожской области. Да, так сказать, война шла 4 года с огромным ожесточением, там погибли сотни тысяч, концлагеря были у обеих сторон, причем такие истребительные, что там большинство умерло. И одинаково, что южане северян грубили, что северяне южан. Так что первые концлагеря – это не англобурская война, это вот американская гражданская война. И все его арестовали, потом судили и оправдали. Все? Это как? А потому что, когда победил Вашингтон, он издал специальный биль о прощении. Была всеобщая амнистия. И война в Соединенных Штатах Америки закончилась. И никаких партизан на юге не было. Никто там никакие железные дороги не взрывал, кто смотрел «Унесенные ветром» там, да? И все, война закончилась. Вот как заканчиваются гражданские войны. Победитель амнистию дает. И мы должны сделать ровно то же самое. Но не всем, конечно. Мы же не такие всепрощающие, как кровавый вашингтонский режим образца середины 19 века.
Хрущев амнистировал.
По большинству рядовых. Вот ты служил в ВСУ, тебе будет амнистия. Это способ закончить гражданскую войну. Надо дать выход. Сдайся, все. Потому что таких преступников, по преступлениям которых мы не дадим амнистию, их не так много. Вот это сложно понять, но это способ окончания гражданской войны. Хрущев не амнистировал, Хрущев выпустил преступников из тюрем. Это другое. Да? Вот в чем разница. Того, кого суд осудил, выпускать не надо. Он должен сидеть свою двадцаточку или сколько там ему пропишут. Вот. И вот Россия должна это заявление сделать. И не потому, что я такой, знаете, этот пацифист. Просто это способ сохранить человеческие жизни и прекратить гражданскую войну. Обратите внимание, как действует киевский режим. Его же задача – война, чтобы была. Чтобы она была как можно более долгой, как можно более кровавой. Потому что Америке нужно долгие боевые действия, а не победа Украины. Победа Украины ей ни в коем случае не нужна. Ни в коем случае, потому что тогда Украина усилится, и американцам придется с ними уже бороться, как они потом создали. Ну, короче говоря, это уже другая геополитика, которая не будет, потому что Украина никогда не победит. Так вот, что они делают? По Минским соглашениям они должны были дать амнистию. Дали? Нет, даже не рассматривали этот вопрос. Теперь скажите, пожалуйста, а что, значит, жители Донецкой и Луганской областей совершили какие-то немыслимые преступления против человечности, что им даже амнистию нельзя помыслить дать? А что они делали-то? Самое страшное их преступление с точки зрения украинского законодательства, они взяли в руки оружие и стреляли в солдат украинской армии. Но это война. И если ты хочешь ее закончить, скажи, все, прекрати стрелять, мы даем тебе амнистию. Почему киевский режим отказывался ее давать? Чтобы война продолжалась. чтобы продолжал свой, хотя взял на себя обязательства. Да? Что там? Амнистия, потом выборы. То есть, ну вот попытка как-то склеить это все. Нет, никакой амнистии не будет. А если амнистии не будет, как война-то начнется? Как она закончится? Так вот, сейчас-то мы должны эту ситуацию на себя примерить. Так что вот так вот. Смертную казнь нужно обязательно вводить. И не потому что сейчас, а потому что ее народ хочет. Пожалуйста.
Здравствуйте. У меня к вам вопрос вот какого плана. Я, насколько в курсе, вы ездили когда-то в Приднестровье. Это будущее, горячая точка. Там живут в основном граждане Российской Федерации. Там стоят наши войска, пусть маленький контингент, но он есть. И там есть склад
колбасный,
извиняюсь. Если там что-то произойдет, а это буквально там несколько километров до границы с Украиной, атомной бомбы не надо. Там с 1914 года хранятся вооружения, которые уже в таком состоянии, что там достаточно одной гранаты туда бросить, чтобы взорвалась пол Европы.
Ну, спасибо, что вы предупредили.
Не обращают на это. Нет, ну серьезно. Но почему наши никак не реагируют?
Вот давайте я постараюсь ответить на ваш вопрос. Поэтому спасибо, что вы предупредили. Мы сегодня скажем товарищу Шойгу, вдруг он не знает.
Знает.
Ну вот и мы тоже знаем. Почему мы, как вы говорите, ничего не делаем? Во-первых, этот склад и охраняют наши миротворцы. Это первое. Второе. С этого склада, что не отменяет его взрывоопасность, много что порастаскивали. Попродавали всякие африканские страны и так далее. Да, ну, как водилось в 90-е годы. Утряска, усушка там. Так что, я думаю, там на какое-то количество тонн боеприпасов поменьше. А что делать с этой ситуацией? Есть Приднестровье, которое не признано Россией, но которое получает, например, газ от России. И одно из условий сотрудничества России и Молдавии в газовом вопросе – это обязательное снабжение Приднестровья. И поэтому газ не отключается Молдавии, потому что тогда вы отключите газ в Приднестровье. Ну, так просто, небольшая реальность. Там стоит небольшой воинский контингент. А украинцы говорили о том, что вот-вот они могут атаковать этот склад в Колбасне. Майя Санду сейчас уже договорилась, что может даже мобилизацию будет проводить, но сейчас для этого нет никаких оснований у нее. А мы сейчас находимся в Херсонской области, ни в Одесской, ни в Николаевской. И на границе Приднестровья мы не вышли. Поэтому уверен, что у нас есть план развития определенных событий, но это план не сегодняшнего дня. Поэтому сейчас мы с этим складом что делаем? Мы его охраняем. А если кто-то попытается его атаковать, соответственно, мы примем определенные меры в соответствии с договором о нахождении нашего миротворческого контингента и так далее и тому подобное. Но нужно понимать, что у нас в Приднестровье и в Молдавию сухопутного коридора нет. Его не было никогда. Туда железной дорогой доставляли грузы, летали самолеты, а потом Украина запретила и железнодорожные сообщения, и самолеты. Поэтому в сегодняшней ситуации, ну так вот, если там что-то происходит, кто-то атакует наших миротворцев, мы должны вооруженным путем прорубать коридор для того, чтобы туда попасть. Потому что вот этого нет. Но посмотрите логику начала специальной военной операции. Она, ну, может быть, не полностью от нас ускользает, мы замысел не всегда можем понять, но очевидно одно, что был сразу создан сухопутный коридор в Крым. Это очевидно, да? То есть и включены те области, которые создают коридор в Крым. Более того, они теперь стали частью Российской Федерации, и вопрос их принадлежности больше не обсуждается. То есть в переводе на стратегический язык означает так: сухопутный коридор в Крым – это данность, которая не может быть отменена и изменена, потому что это стратегически. Дальше будут следующие вопросы. И события идут не всегда предсказуемым ходом. Мы с вами в феврале, наверное, не могли предсказать, что в середине сентября будет вот в этих конкретных областях, ну, Донецк, Луганск, наверное, были понятны, что будут референдумы именно в этих двух областях. Что они вообще будут, что именно в этих двух областях, и что это будет в двух областях, а не в 22. Мы с вами могли по-разному думать, как все это будет. Так что давайте просто наберемся терпения. Пожалуйста.
Николай, вопрос у меня давно назрел. Спасибо вам за возможность задать его живую, этот вопрос. Одно из поправок Конституции в 18 году у нас предусматривается защита русского языка. Вот 4 года прошло, не видно, что эта поправка как-то работает. То есть продолжается экспансия английского языка. У нас вообще поголовная то ли безграмотность, то ли небрежность в составлении текстов. Я уж прошу прощения, Николай, в ваших публикациях это тоже расскажут. Ну вот явные такие ошибки.
Ну я же дитя своего времени, да.
Да, поэтому... Вопрос такой, вообще как это работает, поправка, и что делается на законодательном уровне, чтобы действительно, она действительно защита русского языка, именно защищался русский язык?
Ну, слушайте, я не знаю, как она работает, но она точно будет работать, потому что дальше определенные законодательные меры можно принимать. Мы о них, кстати, говорили давно. Например, законодательно надпись на иностранном языке должна быть там в 2 раза меньше, чем надпись на русском языке. И вы просто принимаете такое постановление, и все. И все должны его соблюдать. И там у них вот такая 5-метровая на английском, значит, одна русском сделать вообще, так они уменьшат английского. Но здесь, как говорится, когда это нужно делать? У нас очень часто бывает, что хорошие вещи просто все некогда сделать. Приняли поправку, вот бы уже сейчас очистить от английских надписей. Ну что, нам сейчас надо, самая главная проблема, кошмарить кафе, рестораны и магазины в Москве и Санкт-Петербурге? Ну, наверное, ну, как говорится, хотелось бы, чтобы они по-русски писали. Но вот сейчас законодательно, мне кажется, просто не время начать это все выполнять. Это такая закладка на более важные, на другой период, более, очень важные вещи. Так, давайте, пожалуйста.
Да, Николай Викторович, хотел узнать ваше мнение, исходя из вашего опыта истории, жизненного опыта, знания, там, понимания психологии западных элит, видение, возможно, дальнейшее развитие событий. То есть оптимистичный, средний, ну, самый худший, понятно, это взаимные ядерные удары.
Нет, давайте, значит, первое. Взаимные ядерные удары мы даже не рассматриваем, потому что это не рассматривает западная элита. Они настолько любят себя, что этот вариант их не устраивает. Поэтому разговор о ядерной войне с Россией в полном смысле воспринимайте как розовый шум или как дезинформацию. Я такого варианта не могу рассматривать всерьез. Значит, следующий вопрос. Можно ли ожидать изменения позиции Запада путем каких-то выборов? Ну, конечно же, нет. Это крайняя степень наивности, думать, что придут республиканцы, потом демократы. Ну, просто все забыли уже, а что, при Трампе все хорошо было, что ли? Вышел из 2 договоров, выслал наших дипломатов, отнял наше консульство в Сиэтле. И это сейчас он говорит, надо с Россией ладить, потому что у нее там 1332 боеголовки. А что ты не ладил-то? Мы что, эти боеголовки все сделали, пока ты президентом не был, что ли? Нет, ну это все их внутриполитическая риторика. Или там опять Ли Страсс ушла, да бог с ней, придет, какая разница, кто придет. Он будет одинаково плевать в нашу сторону и помогать Украине. Но это тоже очевидная вещь. В Италии избрали такую милую фашистскую Мелони. И чего? Она сказала, мы будем частью Европы и Атлантического альянса. Прям изменила в корне подход. А, между прочим, на Украине несколько итальянских гаубиц по нам стреляют точно так же. Нам все это надо записывать. Они не хотят с нами по-хорошему. Это они должны перед нами извиняться, а не мы перед ними. Это они стреляют наших солдат руками украинской армии, которую они оплачивают. Мы просто должны это запомнить и иметь хорошую память, не забывать, что они, собственно говоря, делают. Поэтому надеяться на изменение их курса, исходя из того, что они замерзнут, станут меньше кушать. Да нет, конечно. Изменение статуса кво путем нашей победы – это единственный способ с ними договариваться. И то они будут упираться первое время, второе. Но здесь, знаете, в хорошем смысле давайте будем вести себя как Израиль. Вот я очень люблю Сирию, но в данном случае приведу пример Израиля. Израиль, исходя из интересов Израиля, потому что там возвышенность, потому что там запасы пресной воды, ну, может, потому что там красиво, я не знаю, я там не был. взял и оккупировал голландские высоты сирийские и принял соответствующий законодательный акт, что это территория Израиля. Все. Мир с этим не соглашается. Вот при Трампе, кстати, США с этим согласились. Но Израилю было совершенно фиолетово, что думает весь мир. Ну, вы не считаете это территорией Израиля, а мы считаем. Ваше считание по-другому, оно к чему приводит? Вы хотите напасть на эти голландские высоты? Ну, пожалуйста, давайте. Не нападают. Что вы еще? Ну, понятно, что у Израиля немножко другая ситуация. Он сателлит самой сильной державы и может себе позволить такие фривольности. Но в этом смысле надо вести позицию, как он. Не хотите – не надо. Мы-то огромные, самодостаточные. Они думают, что они забор поставили, в Эстонию нас не пускают, мы тут все с горя сопьемся. Ну, да что мы там в этой Эстонии не видели? Ничего страшного нет. Просто надо быть с ними пожестче. Эстония называет нас террористическим государством, разорвать с ней дипломатические отношения. А что? Ну, просто я не вижу смысла иметь дипломатические отношения с Эстонией. Зачем? Если... Там много русских. Прекрасно. Мы выпускаем декрет. Каждый житель без гражданства в Эстонии может за неделю получить российский паспорт и уехать в Россию. Может получить российский паспорт и не уезжать в Россию. Но мы пока консульство закрываем, все. Все понятно. Просто о чем с ними разговаривать, чем с ними торговать, вообще непонятно. Поэтому это как чумной барак, да? Только они думают, что мы болеем, а нам-то очевидно их ментальное нездоровье. Ну и все, и пусть они нас не пускают, и мы их не пускаем. С ними нельзя договориться, какие-то уступки дав им, тем более, что это вообще какие такие цепные псы американского империализма, только маленькие такие. Представляете, баллоночка на цепи, и вот хрипит прямо, кусить их старается. Ну так, ну чего? Ну, игнорировать ее? Нет тебя тогда, и все. В нашей айкумене. Мне кажется, что здесь мы как-то все вот так, как-то дипломатично все. Пожестче надо. Давайте сзади. Вот, пожалуйста. Да, да.
Добрый вечер, Павел Ильич. Павел, вот вопрос. Суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом. Вот почему так долго суда не было, на ваш взгляд, и какие дальнейшие за этим действия последуют?
Значит, спасибо за вопрос, очень хороший. Так, вопрос, почему не было суда, последовательно задаем товарищу Сталину, товарищу Хрущеву, не забываем спросить товарища Брежнева, ну и всех остальных товарищей, которые там как-то были рядом, правили недолго. Да потому что у Советского Союза, а зачем? Какая разница? Мы же знаем, убили сколько миллионов фашистские сволочи. Вот у нас ГДР, вот Польша, везде памятники наши, вечный огонь, там Союз свободной немецкой молодежи, то есть типа пионеры, да, германская штази, там, кто что-нибудь скажет, его там закроют. Зачем вам решение Советского Суда для всего этого? Да вообще оно нафиг вам не нужно. А меняется ситуация, все вот это растаяло у вас, и дальше вас начинают подтягивать. Принял решение какой-нибудь американский суд, что вот вы геноцид осуществили в Буче. И теперь вы должны 100 триллионов долларов кому-нибудь всю жизнь платить. И в этой ситуации, новой реальности, вы начинаете, ну хорошо, давайте мы тогда возьмем очевидные факты и тоже назовем это геноцидом. То есть это... создание определенного фундамента под дальнейшие переговоры, под другие действия. Вот, как говорится, Шольц говорит, нет геноцида. Как это нет? Ну, хорошо, вы говорите нет. А вот в 1941 году вот наш суд принял решение, что геноцид был. Потому что можно отрицать цифру, сказать, ну, знаете, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде в блокаду погибло столько-то людей. Можно говорить, у вас не те цифры. А вы знаете, у нас есть решение суда, это геноцид. И погибло вот столько-то. И уже как-то сложнее. Ну, подавайте апелляцию в суд, если вы не согласны. Приходите от имени Германии и доказывайте, что сами все себя просто поуморили голодом, а вы тут вообще ни при чем, просто ничего не делали. Вот что это такое. Это такая заготовка на будущее. Я это только так рассматриваю. Потому что для нашего с вами понимания, ну, ничего, собственно говоря, не меняется. Может быть, для нового поколения, но это надо, вот, не знаю, спросить у молодых, может быть, это играет какое-то принципиальное значение. Может, им это слово так часто повторяли, что оно у них впиталось под корку, и вот теперь, когда им будут говорить уже про события Великой Отечественной войны, как геноцид, вот это вот тогда уже важно. Пожалуйста.
Татьяна, вопрос связан с мобилизацией лиц с двойным гражданством. Скажите, пожалуйста,
должна ли Россия удивиться по этому вопросу, потому что, как минимум, здесь два, может быть, таких вот вопроса, еще под вопросом. Это конфликт долго между странами, да, то есть между отечествами и вторым, но все-таки, кажется, у нас равноправие, есть обязательства и права всех граждан. И не призывать одним тут есть гражданство, потому что связано с каким-то выполнением задач. Это нарушает права других, ставит неравные.
Ну, смотрите, конечно, это не нарушает права других, но это создает такую морально странную ситуацию. Да? Но несколько гражданств у нас разрешены. Соответственно, есть большое количество людей, которые имеют гражданство. Причем сочетание, мы же не всегда говорим, что это гражданство какой-то там страны ЕС и России. Это может быть там Армения, Казахстан, там, да, что угодно. Да? Как поступать в этой ситуации? У меня, наверное, нет такого рецепта. Потому что если вы сейчас говорите, что Россия отказывается от двойного гражданства, то вы ставите миллионы людей перед сложным выбором. Они должны за один день у вас принять решение. Они могут жить там, могут жить здесь, могут жить на два дома. Потому что это не было преступлением, это не было плохим или чем-то еще. И когда вы им вдруг говорите, вы должны, это очень сложно. Далее, существуют договоры между странами. И человек должен там воинскую службу. Я в данном случае вот не юрист, но мне кажется, что если он отбыл в одной стране, то он не должен это делать в другой. Правильно я понимаю, да? Ну, вот я думаю, что сейчас нет какого-то хорошего юридического решения этого вопроса, и поэтому он в некотором смысле подвис в воздухе. Но мы, когда усилимся, мы должны перетягивать на себя. Потому что сейчас вы действительно ставите людей перед сложным выбором. Надо помочь им сделать этот выбор гораздо легче. Чтобы для них было очевидно, что в России перспектива, в России уровень жизни, в России энергия, в России горячая вода, в России отопление, в России отсутствие всей вот этой смрадной пропаганды грехов всевозможных. Вот, вот это надо им показать. Тогда им будет легче принять такое решение. Но мне кажется, что все-таки масштаб этой проблемы вы немножко преувеличиваете. Преувеличиваете. Она существует, но она не такая глобальная, если так можно сказать. Пожалуйста.
Николай Викторович, вы сказали про некоторые вещи, которые удивляют вас, ну, такие парадоксальные, как ведем войну и одновременно торгуем с теми странами, с кем мы воюем, или которые их там сильно поддерживают. Или, так сказать, раздающиеся постоянно там призывы к проведению переговоров, с, вообще говоря, с непонятной повесткой совершенно таких переговоров. Можно, на самом деле, много, наверное, вот еще там добавить, ну, собственно, то, что вы говорили. И поэтому вот вопрос следующий. При этом такие вопросы ведь возникают не только у вас, я думаю, у многих здесь присутствующих, на тех же там ток-шоу, в принципе, постоянно об этом говорят и ведущие, и там участвующие в таких передачах, там и политики, и депутаты там с Госдумы, причем Урандов, там это, скажем, как они там начать, председателей комитетов, там, генералы и так далее, тому подобное. Так вот, скажите, вы видите какой-нибудь механизм того, потому что эти вопросы возникают, но ответов на них никто не дает. При том, что, наверное, это важно, чтобы, вообще-то говоря, граждане страны понимали, раз их много таких вопросов. И видите ли вы какие-нибудь механизмы вот влиять? Вот в частности, вот партия, которая, ну, я, честно говоря, не знаю, вы являетесь членом, или, по крайней мере, ну, вы точно...
Я членом, член «Справедливой России за правду», да.
Ресурсы, например, партии в том, чтобы добиваться, вообще-то говоря, понимания того, потому что, согласитесь, не понимая многих важнейших, вообще-то, не имея ответов на многие важнейшие вопросы, это достаточно сложно.
Вы очень хороший вопрос задали. Смотрите, когда власть не отвечает на вопрос, это значит, что она не хочет на него отвечать. Все очень просто. И мы эти вопросы тоже поднимаем и задавали, и на эти вопросы не отвечают. Не отвечают. По какой причине? мы также с вами не знаем, как мы не знаем, почему вообще это продолжается. Может быть, много причин, может быть, одна причина. Но в данном случае, и особенно в той ситуации, в которой страна находится, я считаю, что самым правильным путем является озвучивание этих проблем, задача этих вопросов. И обратить внимание, что все-таки какая-то масса информационная, она приводит к изменению. Власть внимательно следит за настроениями общества. Обратите внимание, прошла волна публикаций, в том числе ангажированных, да, про какие-то проблемы, злоупотребления в призыве. Да. Ну, у меня лично есть один знакомый, в отношении которого мне пока еще не удалось добиться справедливости. У него должна быть отсрочка, эта отсрочка уже есть, его призвали в воинскую часть. Отсрочка есть, но требует такие документы, которых, ну, короче говоря, нарушает закон, вот так, если коротко сказать. И процесс как бы идет, но пока вопрос не решен до конца, к сожалению. Так вот, когда мы озвучиваем эти проблемы, власть обращает на них внимание, и, например, президент приезжает прямо к мобилизованным. Он ведь хотел этим определенный сигнал подать. Да? И он чувствует, что людям сейчас важно, что их беспокоит, и это беспокойство должно быть снято. Поэтому не надо думать, что мы говорим совершенно в пустоту. Нет. Но есть ответы, которые не будут озвучены, как бы громко вы ни задавали вопрос. Такие вопросы есть. Пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Алексеевич. Хотел бы тогда к этому вопросу задать еще один. Как посмотрите на создание смерча? Или какой-нибудь такой организации, типа этой организации, там, НКВД, чтобы действительно решали эти вопросы и снимали с повестки.
Вы хотите создать параллельное ФСБ?
Ну, хотя бы
более жесткой форме. Более жесткой форме.
Да.
Ну, мне понятно. Значит, просто вопрос надо нам правильно присаживать, просто сформулировать. У нас органы безопасности есть. Мы же с вами не в молодой Советской Республике в декабре 17-го, когда ЧК надо с нуля создавать, да, а у нас студенты с винтовками по улицам ходят, и на этом вся наша доблестная милиция заканчивается. Нет, у нас же есть всевозможные спецслужбы, которые работают очень-очень хорошо, судя по количеству террористических актов, которые им удается срывать, предотвращать, ликвидировать. Более жестко, да, но это требует изменения законодательства. И в том числе введение военного положения дает им определенные инструменты. Вот в обычной ситуации не могут это делать, а во время военного положения не то, что могут, должны. Поэтому изменения эти, они и произошли на наших глазах. Если изменится еще необходимость, значит, это будет сделано еще. Но я не думаю, что сейчас как-то начнут быстро выпускать законы, которые будут изменять смысл работы специальных служб. Смотрите, появились новые составы преступлений достаточно быстро, да, там наказания появились. И они во многом, ну, кого-то удержали от неправильных действий в этот сложный период. Но сейчас, как говорится, НКВД, мне кажется, при всем уважении к НКВД, ну, вот есть ФСБ. Если мы его просто переименуем, ну, это как вот полицию переименовать в милицию или наоборот, да? Как бы без изменения сути. Это просто погоня за красивой какой-то сущностью. А изменение не самих органов, а изменение правового статуса, происходящего в конкретное время, в конкретном месте, вот это уже происходит. Так что давайте здесь дадим событиям развиваться. Михаил, пожалуйста.
Вы позволите, я просто, мне кажется, вот уже такой вот сейчас момент, когда нужно в какой-то позитив выйти.
Давайте, давайте.
Я предложил вам озвучить нашу идею по поводу проекта, который я вам озвучивал, который мы обсудили.
Михаил, ну давайте, спасибо, что сказали. Значит, это Михаил Богданов, мой коллега и по партии, и по взглядам. Вот, о чем идет речь? Михаил предложил очень хороший, правильный проект, когда школьники, дети пишут письма солдатам. Угу. Вот, Михаил сам учитель, собственно говоря, работает в школе. Да, и сейчас это уже
полевая почта.
Это начинает функционировать, и там наш благотворительный фонд «Великое Отечество» берет на себя приятный труд быть почтальоном, поскольку везет груз туда. Сейчас, кстати, вчера груз в Донецк был доставлен, туда еще и письма отвезти. И, соответственно, это будет передаваться прямо военной службе.
Вся эта история будет работать во всех школах Санкт-Петербурга. То есть мы подписали соответствующее соглашение с правительством и с комитетом по образованию, и буквально со следующей недели во всех отделениях, ну, во всех школах города, ну, скорее после каникул, да, заработает отделение полевой почты, куда любой ребенок может принести в свою школу соответствующее письмо. И вот здесь как раз, мне кажется, вот тот самый момент консолидации, то, чего нам сейчас не хватает. Мы говорим про мобилизацию людей на фронт, а нам очень нужна консолидация и мобилизация людей в тылу. И вот это тот самый инструмент, который, наверное, может позволить нам с вами, вот нас вот 100 человек, да, каждый передаст второму, третьему, пятому, другу, приятелю, да.
А можно я вопрос?
Запустят этот процесс и начнут...
Сейчас, одну секундочку.
Через ваши, так сказать, школы, нашим ребятам...
Ну, то есть, товарищи родители... Попросите своих детей, расскажите своим знакомым, скажите администрации школы. Да, скажите
своим. Все возраста. Все возраста. А простите, будут письма проверять?
А проверять будут уже сотрудники, там есть инструкция,
Потому что я так подозреваю, что там...
Кстати, нам нужны будут волонтеры в полицию.
Ну, это волонтеров тоже поподробнее.
Да, то есть, если потом, если вы подойдете, будет спасибо.
Хорошо.
Хорошо.
Кто письма принимает?
Сейчас, еще не все задали по одному кругу, да?
Зачем?
Хорошо. Михаил, спасибо большое. Значит, полевая почта в каждой школе Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Какова вероятность открытого военного конфликта НАТО с нами? И какие наши шансы в условиях ограниченного производства полупроводников?
Хороший вопрос. Ну вот мы сегодня коснулись, что там они, западные наши бывшие партнеры, давят на элиту путем ареста сыновей. Как раз обвинение в отношении сына одного из губернаторов в том, что они там полупроводники покупали и, видимо, как-то... Мы не знаем, так это было или не так, но мы с вами понимаем, что в этом составе преступления-то, собственно говоря, никакого нет. Значит, что касается прямого столкновения с НАТО, я думаю, что такая вероятность существует. Говорить, что вообще ее нет, ну, было бы как-то легкомысленно. Может быть, она чуть больше, чуть меньше, но исходить надо из того, что она существует. Но мне кажется, что НАТО все-таки всячески старается этого избежать, готовясь воевать руками украинцев, осуществлять масштабные провокации, которые, с их точки зрения, должны привести к тотальной изоляции России. Ну, например, я уже об этом говорил, и мне кажется, какую-то провокацию мы уже, так сказать, зациклили. Сейчас расскажу поподробнее, потому что сейчас в эфире об этом как раз говорил. Ну, смотрите, завозят тактический ядерный заряд, привозят в какой-то город. Желательно, конечно, они возьмут большой и русскоязычный, ну, по понятным причинам, да, чтобы масштабнее было якобы совершенное Россией преступление. Дальше сообщают наши разведки о том, что там склад и там вооружение разные. Что мы делаем? Обстреливаем ракетой. Прилетит ракета с обычной боеголовкой. Они скажут, что она была с атомным наконечником, и в момент удара произведут подрыв атомного этого самого. Вот, вот ракета вылетела, вот она упала, вот ядерный гриб. Какие вам еще нужны доказательства? Все. Что из этого следует? Из этого следует... Россию надо исключить из Совета Безопасности ООН, вообще исключить из ООН, запретить всякой торговли, потому что это, так сказать, такие-сякие и тому подобное. Вот, пожалуйста, провокация. Как с ней можно бороться? Вы твердо заявляете, что Россия не применит ядерное оружие, что мы возмущены, как ведут ВСУ войну, но мы не будем применять ядерное оружие, мы разберемся с ним обычным. Все? Вот вы когда повторили это 10 раз на самом высоком уровне, все, они уже не могут ее осуществить. Далее, вот смотрите, что такое постоянное наступление ВСУ? Это же не столько и даже не только желание какую-то территорию, значит, захватить. Нет, им нужен успех. Им это не ВСУ, а Зеленскому и англосаксам, который будет подан как предвестие поражения России. Вот захватили деревню Пупкино, русская армия якобы разбита, все, у русских осталось только одно – применить ядерное оружие. И вот они его применили, мы же вам говорили. В бою за деревню Пупкина не осталось никаких больше шансов. Ударили по деревне Пупкина ядерным оружием. Почему? Так потому что они сумасшедшие идиоты. Вот они взорвали северные потоки. Они Навального травили химическим оружием. Они вот всех насилуют. Просто такое сборище кровожадных каких-то дикарей. Вот как провокация может выглядеть. То есть некий успех ВСУ, который будет накачан медийно, нужен не как военный успех, а как пролог к провокации. Вот в чем смысл, да? То есть Россия в провокации, она может нанести удар как бы либо в ответ на что-то, либо от своего якобы имеющегося бессилия. Вот. Я ясно, да, объясняю? Поэтому, когда вы говорите, мы ядерное оружие не применим вообще, у них остается другой вариант. Значит, ну если не применит вообще, тогда, значит, некое злодеяние без ядерного оружия, но огромное. И что мы слышим? Генерал Суровикин говорит, готовы украинцы подорвать дамбу ГЭС Каховской, да? Затопление, гибель и так далее. Но это только часть провокации. И на следующий же день выступает Зеленский, который говорит, русские заминировали уже Каховскую ГЭС, ее взрывать собираются. То есть опять вот это, сами себя обстреляли, вся эта история, да? Как с атомной станцией, стреляют по ней, тут же заявляют, что это мы делаем. То есть примерный сценарий новой провокации. Украина разрушает эту плотину каким-то способом, неважно каким там, мины сплавили по Днепру, диверсия, ракеты. После чего они осуществляют подрыв Киевского водохранилища или еще какого-то. И говорят, что это Россия в ответ сделала. А под Киевом есть водохранилище, если его, значит, соответственно, взорвать, примерно треть Киева затопит. Вот что им нужно. Но для всего этого нужно наступление. Потому что должна быть искривленная логика. Как они будут это подавать? Вот ВСУ пошло вперед, вот захватило деревню Пупкино, в своем бессилии русские заминировали Каховскую ГЭС. Они злобные и бессильные, взорвали ее, чтобы остановить доблестных воинов. А потом сами от бессильной ярости еще и Киев затопили. Вы представляете, какие упыри. То есть сейчас речь идет о провокации медийного уровня в большей степени, нежели в боестолкновениях. То есть война имеет свойство быть иллюстрацией готовящейся провокации. Как ее избежать? Успехом на фронте. Не взяли деревню Пупкина. Ну, а как вы можете в этой ситуации говорить, что кто-то будет применять ядерное оружие? Ну, представляете себе, армия идет вперед и перед собой, значит, ядерные эти самые кидает. Ну, что за бред? То есть даже в этом искривленном понимании не может быть. Не допустили взрыва Каховской ГЭС и заявили, мы не будем разрушать никакие ГЭС на Украине, мы не будем этого делать. Потому что мы знаем, они хотят, да, но мы будем с этим бороться. Даже если они это сделают, мы не будем там разрушать это ГЭС. Просто громко об этом заявлять на самом высоком государственном уровне. И тогда все, тогда эта провокация не получается. А провокация не получается, тогда и наступление ВСУ нафиг не нужно. Оно не имеет никакого военного смысла. Оно должно конвертируемо быть вот в дипломатико-провокационный смысл. То есть это просто, ну как вот, фитилек для бомбы. И они будут каждый день посылать их. Им нужен какой-то успех. Вот для этого им нужен успех. А не потому, что там промежуточный выбор. Это все ерунда. Это все ерунда. Вот для чего они делают. Пожалуйста.
По уровню политики, как говорил Радмицович, першинное звено надо рубить с основанием. Вот, основание наших противников – это вот Лукашенко. И по вашему мнению, какие силы Россия должна поддерживать Великобританию и США, чтобы создать стабилизацию в этих странах? Потому что вопрос, ну, у всех разные мнения, очень интересно ваше мнение. И коротенький второй вопрос. Сегодняшнюю войну сравниваю с гражданской войной, которая была 100 лет назад на тех же территориях, там, Запорожье, Донбасс. И какую книгу, может, посоветуете о той гражданской войне?
Значит, не сочтите за нескромность, про гражданскую войну посоветую свою собственную книгу, которая выходила, ну, вот несколько раз, сейчас она вышла под названием смута 20, русская смута 20 века. До этого она была, кто помог красным победить в гражданской войне. Там подробно вся гражданская война разобрана, все фронты, у вас будет полное впечатление о том, что оно было. При этом я постарался в этой книге показать истинные причины того, что случилось, ну, в основном, катастрофы белых армий. Как их там предавали и так далее и тому подобное. Вот. Что касается первого вопроса. Значит, сегодня... Сейчас напомните.
Кого поддержишь,
да. Слушайте, ну здесь ответить просто. Мы давно ими не занимаемся. Я даже сказал бы, что, наверное, мы очень короткий промежуток занимались в период Сталина. После этого перестали. Коммунистические партии стали таким каким-то для мебели. Вот есть греческая, ей, вот французская, вот там зимбабвийская. Ну, такое, знаете, как это самое, хозяйствующие субъекты, да? Курьеры ЦК развозили им чемоданчики, там получали они эти деньги, и все. В США какая-то была компартия, мы боролись за какую-то Анжелу Дэвис. Кто это? Говорят, сейчас жива. Я как пионер советский, я не помню, что она сделала, но знал, что надо ей свободу потребовать. Не знаю. Потом какой-то Леонард Пелтиер голодал. Кто это? Не знаю, но надо было его поддерживать, чтобы он не умер с голоду. Это были какие-то, знаете, вот как это самое, и другие официальные лица. Слюньков, Зайков, там еще какой-то там Ков, и все. Просто словосочетание без какого-либо смысла. Такие уже шли накатом. При Сталине, да, боролись, были коммунисты, там какие-то перевороты. Где-то по накатанному наше КГБ в Латинской Америке переворачивало, там Никарагуа, сандинисты. Но мне кажется, даже не столько это была наша какая-то заслуга, а была заслуга наших отцов и дедов, которые создали альтернативу с человеческим лицом. И она была привлекательна, несмотря на то, что здесь в нее сами уже переставали верить. А там еще верили. Поэтому были перевороты, были восстания, революции. А потом мы перестали ими заниматься. Ну вот от слова совсем перестали заниматься. Вообще. Наоборот, решили с ними дружить, с ними соединиться, стать частью их. Ну как же вы будете поддерживать каких-то борцов, если вы хотите стать частью? Кого надо поддерживать? Любые здоровые силы любого общества, которые приведут к распаду Британской империи и Соединенных Штатов Америки. В первую очередь. Вот любые силы поддерживать. При этом дружите с официальным Вашингтоном, улыбаться. Говорить, просто мы настолько поверили в ваши идеи, дорогие друзья, не можем отказать никому в реализации его идеи. Вот хочет Шотландия отделиться, сердце болит у каждого русского патриота за нее. Болит сердце. Поэтому помогаем. Но, как говорится, готовы и с королевой тоже чайку попить, или там с королем. Кто там сейчас у вас? Ну, как-то так. Пожалуйста.
Александр, Приморский край. Вы, я знаю, написали очень много книг на историческом языке, на тему. У меня вопрос такой. На чем вы сейчас работаете?
Спасибо за вопрос. Сейчас я работаю уже над 21-й своей книгой. Рабочее название «Метод террора. История терроризма». Буду в ней рассказывать историю терроризма. Я касался этой темы в книге «От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос». Но здесь немножко более широко и не только про Россию. Но думаю, что она где-то в сентябре выйдет. Так. Ну, вам по второму кругу потом. Пожалуйста. Угу.
Здравствуйте, Николай Викторович. Ну, с 12 года сижу за вашим творчеством, за вас книг и прочее, прочее. Даже автограф есть. Вот, и к вопросу человек сказал, что чуть-чуть покритиковал вас за русский язык, но не совсем так, потому что 20 книг читал, все очень хорошо. А вопрос, как бы он был, вот здесь два вопроса давайте, они примерно такие же, хотел бы конкретизировать вопрос. Когда все-таки, по вашему мнению, конечно, вы, ну не совсем, наверное, обладаете какой-то информацией инсайдерской, когда все-таки начнутся чистки? Он как бы он повисло, оно всех есть. Вот. По вашему мнению.
Где сейчас? На Украине зачистили, а здесь нет. Вот
поэтому они... Они должны были... Сейчас, прошу тишины. Они должны были начаться уже вчера. Тогда сегодня ситуация была бы несколько иная. Ну, если не успели вчера, а сегодня их нет, ну, значит, они будут завтра.
Или послезавтра.
Пожалуйста.
Николай Викторович, нужно ли оставлять Украине государственность в каком-либо виде? Если оставить,
30-летием, если реально снова сгнило, то есть настроение снова потерялся, нужно ли оставлять?
Это очень сложный вопрос, который вы задаете, потому что конфигурация будущего мира, она совершенно непонятна. А государственные границы, об этом Де Голль говорил, являются всегда проекцией от соотношения сил. Изменилось соотношение сил, изменяются государственные границы. Это, кстати, абсолютно универсальная формула. Был Советский Союз, у него были границы. Разрушили Советский Союз, пошли другие границы. Украина ослабла, сама себя начала ослаблять в гражданской войне. Неизбежным следствием этого стало изменение государственных границ Украины. Армения привела к власти определенных политиков, да, сама, ослабла в результате этого. Ну, пока ее государственные границы не изменились, но, тем не менее, Армения потеряла часть того, что она считает обязательным своим. Поэтому это правило абсолютно универсальное. Будущая конфигурация вот этого геополитического пространства будет решена на поле битвы последующим быстрым дипломатическим решением и будет, как бы это сказать-то, импровизацией. На сегодняшний момент никто не знает, как это будет выглядеть. Вот та военная группировка, которая сейчас сформирована совместно вместе с белорусской армией, ведь она с какой целью создается? Она создается для того, чтобы Польша не вмешивалась в дело. Вот что это такое. Это угроза над флангом потенциального польского вмешательства. Причем не на территорию Белоруссии, а на территорию Украины. Вот что это такое. Поэтому определенные шаги делаются со всех сторон. Просто надо правильно их оценивать. Вот еще раз. Мы с Лукашенко сформировали совместную военную группировку. Конечно, она защищает Белоруссию, придает устойчивость власти, понятно, там, спокойнее белорусским гражданам. Все понятно. Но главное, как я полагаю, не военный эксперт, ее задача – угрожать флангу польского потенциального входа на территорию Украины. А если мы делаем противоядие против польского входа на территорию Украины, это значит, что у нас есть основания полагать, что скоро начнется дерибан украинской территории в той или иной форме. Вот о чем идет речь. Причем, как говорится, не по нашей инициативе. А как он будет происходить, как будет Польша реагировать на это, как будет НАТО, стоящая за Польшей. Ведь НАТО не хочет войны, но польская армия может сказать, а это вот не польская армия, а это вот освободительная армия Белоруссии, но только состоящая из 5 дивизий, и все по-польски говорят. Как в Испании. Италия посылала целые дивизии туда. Сначала их переодевали в форму, а потом сказали, да что там уже, ходите в своем. И просто итальянские полностью полнокровные дивизии, не добровольцы никакие, воевали на стороне Франко. Ну как это? И типа это не вмешательство было, просто так вот. Заблудились. Поэтому что там будет дальше, ну, правда, очень сложно говорить. Но обратите внимание риторику президента. Он никогда пустых слов не произносит. Он сказал, Россия никогда не ставила цель ликвидацию Украины. Вот официальная позиция президента в этом смысле заявлена. Но этот режим должен быть денацифицирован и демилитаризован. Эта позиция есть, но в рамках этой позиции четыре области бывшего украинского государства включены в состав Российской Федерации. И первое никак не противоречит второму. Так, подождите. Пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Викторович. Вопрос такой, как вы считаете, когда будет все-таки мобилизовано наше общество? Когда наш человек поймет, что стране угрожают, то угроза серьезная. Когда наш человек поймет, что нужно не кого-то защищать, а нужно самому взять и что сделать полезным.
Вы знаете, мне кажется, что это понимание уже есть. Мне кажется, что это понимание уже пришло вместе с частичной мобилизацией, введением военного положения, и оно еще, как бы, так сказать, ну, дойдет, может быть, в самое ближайшее время. Расхлябанности становится все меньше. Но говорить, что мы полностью мобилизованы, конечно, не приходится. Нет, этого нет. Пожалуйста.
Николай Николаевич, вопрос касается внутренней политической системы России. Я достаточно молод относительно вашей целевой аудитории, и среди моих сверстников существует мнение, что за наши парламентские партии голосовать не то, что не нужно, но немножко стыдно, потому что у них у всех одна риторика, то есть названия разные, а идея одна, по сути.
Можно погромче, пожалуйста.
А те малые партии, которые существуют, они обычно несут какой-то деструктивный характер, и даже при этом большинство моих сверстников отдают предпочтение именно им. Вопрос такой, если заглянуть в будущее и предположить, что ваша партия получила там конституционное парламентское большинство. Вы решили основные вопросы, которые ставите перед собой, ну, те задачи, которые есть. Какие силы могут противостоять вам, деструктивные силы, ну, которые являются ну, каким-то антитезом того, что вы делаете?
Хорошо, я понял ваш вопрос. Смотрите, мы так сказать, развитии общественной деятельности с коллегами прошли через все фазы этого, поэтому можем об этом говорить, ну как, на экспертном уровне, да, а в рамках общественного движения работали. А потом была малая партия, партия Великое Отечество. Мы, собственно говоря, 5 лет занимались этим партийным строительством, участвовали в большом количестве выборов, и я пришел к выводу, и многие меня в этом смысле поддержали, что малые партии не имеют будущего. Они не могут пройти куда-либо в парламент. По сути, так и получилось.
Как быть?
Так и получилось. Дальше. Из каждого осознания реальности должен происходить какой-то выход в действиях. Значит, объединяться с теми силами больших партий, их, собственно говоря, было 4. Ну, сейчас новые люди появились, ну, здесь так, да, вопросы, что называется, есть определенные. Все-таки 4 основные партии, вот среди них мы выбирали ту, с которой можем объединиться и с которой у нас нет каких-то идейных разногласий. Но до этого мы прошли через процесс объединения с движением Захара Прилепина из партии «За правду». И тоже у нас не было никаких разногласий. Поэтому весь этот процесс объединения он пошел очень быстро, и на парламентские выборы мы пошли в такой уже, ну не в коалиции, но объединившись на платформе «Справедливая Россия», которая в том числе переименовалась, стала «Справедливая Россия за правду». Вот за большими партиями будущее. Малые партии, они не обязательно деструктивны, но они бесперспективны. Когда вы говорите, что большинство ваших сверстников готовы голосовать за малые партии, это значит, что если большинство, эти малые партии стали бы большими партиями. Но этого не происходит. Все-таки большинство людей голосует именно за большие партии. Это факт. Теперь вы говорите, что будет, что поменяется, если там «Справедливая Россия за правду» станет правящей партией. Мы социально ориентированная партия. Отличия между «Справедливой Россией за правду» и КПРФ, они не очень существенные, но они имеются, ну, скорее, в каких-то оттенках. Да? Мне кажется, что ну, мы же действительно сейчас вот не строим коммунизм, и честно, наверное, сказать, что мы это не строим. Да, но перспектива объединения двух левых партий, она многих пугает. Мне кажется, что это действительно важный шаг, который будет. И по сути у нас будет соревнование происходить между государственниками такого капиталистического толка и государственниками толка социалистического. Со всеми вытекающими отсюда разницами. Да? Но мне идея социальной справедливости ближе гораздо. Но «Единая Россия», она все-таки такая партия крупного капитала. Ну, сейчас мы говорим о России, российского, да? Это не означает, что автоматически это, как говорится, приводит к влиянию иностранного капитала там. Но увеличивается возможность этого. Лоббирование каких-то интересов капитала через политические структуры, которые существуют. Поскольку мы выступаем за национализацию, там, за большую роль государства, за более социальные действия страны, то мы являемся в этом смысле определенными антиподами. Так что сейчас сложный такой, не политически сложный момент, а внешнеполитический, ну и, понятно, военно-политически сложный момент. Но когда он закончится, дискуссии и политическая борьба внутри России, она будет продолжаться. Но она должна идти с точки зрения усиления государства, а не ослабления его. Поэтому вот все отребье, там, которое называлось оппозиция, оно ушло, да, как шелуха какая-то, ветром унесена. Ну, а дальше будет какая-то здоровая политическая система, которая вот из этих двух начал и будет между собой бороться. Может, еще какая-то третья величина. Но, например, там, при всем уважении, я не понимаю идеологии ЛДПР. Мне она непонятна. Понятно, что был Жириновский, и он был идеологией ЛДПР, но его, к сожалению, не стало. Как в новых условиях будет партия ЛДПР функционировать, не очень понятно. Это будет зависеть от многих факторов. Но вот сейчас прошедшая кампания осенью показала, что основным лозунгом ЛДПР был Жириновский. Но теперь уже не живой. Но вот, вот мы как бы от него. В этом смысле это такая копия КПСС, которая была с ликом Ленина, с идеями Ленина, партия Ленина, сила народная. Ну вот, может быть, это там до людей, выросших в Советском Союзе, даже как-то там приятное, как-то это все ощущать. Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот сейчас очень много критики не слышу в адрес 12-го блока правительства. И уже много лет Центробанк, министр финансов и так далее. А создается впечатление, что люди не потопляют. Вообще там есть какие-то, вообще-то Госдума имеет возможность как-то на них влиять, там поменять или что-то?
Читайте закон о Центральном банке. Дума формирует совет директоров, но реально ситуация сделана так, что Центральный банк — это все-таки такая неподотчетная государству структура. Министерство финансов, оно подотчетно Государственной Думе только в той степени, в которой правительство подотчетно Государственной Думе. А оно выступает в Государственной Думе, приходит на заседание фракции, рассказывает. Я сам присутствовал на общении с несколькими министрами. Но я не могу сказать, что им там не задавали острые вопросы. Конечно, задавали. Это было. И это, так сказать, в закрытом режиме происходило. Но с Центральным банком сейчас происходит такая, мне кажется, невидимая нам трансформация, потому что денежная масса увеличивается, согласно тех рецептов, которые мы всегда говорили. Но формально не меняется ничего.
И последний маленький вопрос.
Нет, давайте, вот не узурпируйте, пожалуйста, микрофон, хорошо? Я просто хотел сказать, что мы с вами уже давно работаем. Давайте, кто еще не задавал вопросы, два последних вопроса. И подведем итог. Да, девушка, пожалуйста.
Здравствуйте. Давайте представим, что через месяц успешно закончилась операция по демилитаризации Украины. Как вы думаете, нужно проводить операцию по денацификации? Как нужно, что нужно сделать, что нужно показать, что нужно сказать, чтобы переформатировать обратно умы граждан Украины?
Ну, молодой человек, который рассказывал про интернет, он уже все сказал. Закрыть всех остальных, кроме Старикова, и все, и крутить 24 часа в сутки, и все. Видите, я кого-то в Одессе там помог ему сохранить ясность ума. Ну шучу. Ну что, поменять информационное поле. Поменять информационное поле. Просто людям, понимаете, человека сбили с толку, и ему кажется, что все логично, но он живет в параллельной реальности. В параллельной реальности. Вы ему просто расскажите. Вот тебе говорили, что 8 лет жители Донбасса сами себя обстреливают. Это вранье. Это ВСУ обстреливают? Да как? Да точно. Вот, пожалуйста, иди по улице с камерой в Донецке и спрашивай всех. Солдат ВСУ покажи. Выстрелили? Да, мы стреляли. И так далее. И человек, как ломку наркоману, у него раз это и переключится. А кто-то нет. Кто-то будет упорствовать, скажет, нет, я вам не верю, и все, нет. Ну, вот как сейчас говорят, это вот к вопросу, девушка сегодня про учебники говорила. Там, что знаешь, что написано, человеку говорят, Украина была, просто я вчера этот сюжет смотрел на «Звезде», Украина была в составе Советского Союза. Нет, Украина всегда была отдельным независимым государством, просто Советский Союз ее оккупировал. Ну, вот, то есть, ну, вот такая параллельная реальность. Да, девушка, вы хотите что-то добавить? Только погромче.
Скажите, вот почему, допустим, тот же самый канал Захаров и Ленина, ну, аудитория 250 тысяч человек, просмотров в среднем, ну, около 100, какие-то идиотики, которые собирают по 8, по 10 миллионов, по 15, среди молодого поколения, которые никак не аргументируют ничего, почему не создают группу людей, которые будут работать, журналисты, историки, то есть и молодое поколение, и те, кто, чтобы это все синтез был, происходил, чтобы люди среди моего поколения просто, ну, мне страшно представить, что будет дальше, и с кем мне придется жить, ваши люди.
Ну,
сейчас очень актуально. И...
Да не, ну вы уж так, да, не да. пугайтесь, да? Когда вы... Подождите, вот давайте я немножко вам... Я вам немножко оптимизма добавлю, да, как Михаил добавил нам с полевой почтой. Вот говоря о том, что там много просмотров и всякую ерунду смотрят, ну, потому что это развлекательный контент, его всегда легче смотреть, да? Понятно, что там какая-то юмористическая передача будет легче, если там юмор хороший, смотреться, чем какой-то трагический фильм. Потому что отрицательные эмоции, какое-то размышление, оно у меньших людей вызывает желание это делать. Ну, так человек устроен. Но, а кто сейчас в зоне специальной военной операции находится? Какой возраст?
40.
Молодые, 40, молодые, молодые люди находятся там. Есть мужики повзрослее, но есть огромное количество молодежи за 20 с небольшим. Да, и вот они там есть, они придут домой, туда еще такие тоже пойдут. Поэтому вокруг вас, девушка, будут ходить не только те, кто смотрит какие-то непонятные там каналы с каким-то странным контентом, а герои, реальные герои войны. Вот наша задача, чтобы когда они вернулись с фронта, никакая сволочь не могла им сказать, как говорили нашим солдатам, вернувшимся из Афганистана, а я тебя туда не посылал. Вот этого, чтобы никогда не было, вот это наша задача. Вот надо сразу пресекать, как говорится, всеми доступными нормальному мужчине методами.
Планировать такие каналы, как Фонтанка.ру. Понимаете? Вы даже власти это не делают.
Мы должны это делать. Мы должны начать с
хакеров.
Да? Ладно, дорогие друзья, дискуссии острые, но мы с вами уже 2 часа работаем, поэтому такая...
Ну,
хорошо.
Ну, очень надо.
Хорошо.
Мы начали военную операцию 24 февраля. У всех этот вопрос на зубах. Если Украину накачивают натовским оружием, почему мы до сих пор не уничтожили входы на Украину? Железная дорога, аэропорты, там, не знаю, какие-то станции, куда привозят это все. Почему мы это не бомбим и не уничтожаем? Вот, ну, непонятно это нам.
У меня нет ответа на этот вопрос, и он меня волнует ровно так же, как и вас. Ровно так же, как и вас. Вот. Поэтому здесь я присоединяюсь к вашему вопросу, но, к сожалению, не могу дать вам ответ.